В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня, как обычно в конце года, в московской студии участники конкурса «Директор школы 2015», с которыми мы обсудим проблемы как уходящие, так и грядущие. Главная тенденция, как мне кажется, очевидна. Недаром тема прошлого конкурса была «Люди и деньги». А в этот раз директора писали эссе «Мотивации персонала, что кроме денег». Своим опытом по этой части сегодня поделится директор Червленовской школы Волгоградской области Александр Тарасов, директор школы номер 8 город Нижневартовск Нина Купавцева и директор школы номер 5 город Мурманск Ирина Ускова. С Ириной Акидиновной мы, пожалуй, и начнем, потому что у нее самый большой стаж работы директором. Да, я так видела, что где-то 23 года. И у меня к вам вопрос, действительно ли деньги, в том числе зарплаты педагогов, влияют на мотивацию, на качество образования в школе? Вот за те 20 с лишним лет, что вы директор школы, ну и до этого были тоже педагогом, менялась эта история как-то?
Ну, безусловно, здесь надо разделить деньги как зарплата или деньги как деньги, которые влияют на качество образования. Если говорить деньги как мотивация персонала, то, наверное, на качество образования это не влияет. Это влияет на качество работы конкретного учителя. В некоторой степени, я бы сказала. Большая часть людей на самом-то деле, педагогов, которые идут искренне в педагогику, они, по правде говоря, идут не за деньгами. И есть у нас так даже говорят, что в школу идут не за зарплатой, в школу идут за призванием. С детьми работают только по душе. Но, безусловно, без денег не прожить человеку. А вот вообще без денег, конечно, сегодня качественное образование не построить.
У вас педагоги по большей части какого возраста? Потому что вот есть такая история, что в школу не идут молодые, не шли, вернее, молодые, потому что зарплата была неинтересной.
Я хочу сказать, что у нас средний возраст коллектива высокий, я бы сказала, 44 года. Вообще для человека это очень как раз хороший творческий возраст. И вот на 44 года. Но я хочу еще отметить, у меня 25% коллектива, то есть 25% это мужчины. И мужчины самого разного возраста, от 22 лет до 63. И они работают и не уходят, и если уходят, то только на повышение.
Ну, вот это очень замечательный момент, мы позже к этому вернемся, а сейчас я Александра Тарасова хочу спросить, поскольку вы молодой директор школы, наверное, во всех отношениях, да, скажите, вот ваш выбор педагогической карьеры и, соответственно, кресло директора, как вам досталось?
В школе я начал работать, еще учась в университете, у нас была практика плановая, и сказали, что в одном из районов есть школа, где педагог длительное время болеет и работать некому.
Вы учились в педагогическом университете?
Да, я учился в педагогическом.
У вас родители педагоги или вы пошли просто получить образование?
Родители у меня не педагоги, они, скажем так, из совершенно разных семей. И я выбрал путь, ну, свой собственный, наверное. Но это было по их, может быть, совету в какой-то степени.
А профиль какое направление?
Изначально я учился на учителя технологии и предпринимательства. То есть трудовик по-старому это называется. Потом еще была магистратура после специалитета, ну еще там потом...
Но вам интересно было учиться? Вы понимали, что вы будете преподавателем, учителем, или вы получали такое общее образование, которое даст вам возможность...
Нет, я изначально учился для того, чтобы работать в школе. Я говорю, я на 4-м курсе пошел работать. Когда практика закончилась, мы были втроем, мои товарищи вернулись в университет, а я остался в школе. Перешел на индивидуальный план обучения, поговорив в деканате и там с ректором. Мне это разрешили, и 4-5 я уже работал, доучиваясь в университете. Сейчас 4-го курса пошел работать.
Вы попали в ту же школу, в село, в которой теперь вы директор, или это была другая?
Нет, это организация, в которой я работаю сейчас, это уже 4-я организация. Я поработал в 2 обычных школах.
И 5... Городские или сельские, как нынешние?
Городские, в разных районах. Это был центральный район города, и Ворошиловский. Потом уже свой район, в котором я жил.
А почему меняли? Что не устраивало? Не так много времени, я посмотрела, у вас все-таки стаж не так велик.
Потому что в первой школе я работал до конца года, потому что все-таки это было на время болезни основного работника. Во второй организации я перебрался поближе уже к месту тому, где я жил. Это было, ездить нужно было не 1.5 часа, как в начале. А во второй организации проработал совсем мало, потому что хоть это было и центр города, я в той школе не увидел того, чего хотел, вот, и понял, что как бы, перспектив никаких не будет. Свою часть обязательств выполнил, ну и распрощался. А потом уже, объезжая все организации просто по очереди, спрашивал, где есть работа, и попал в коррекционную школу-интернат. Там отработал 5 лет.
Спасибо. Мы чуть позже вернемся и к этой школе тоже. Нину Викторовну хочу спросить. У вас немаленький стаж и педагогический, и директорский в том числе. Приходят действительно свежие силы из педагогических университетов?
Вы знаете, приходят. Причем, хочу сказать, разные люди приходят. Но вот на сегодняшний день наш коллектив, я считаю, молодой. У нас средний возраст 37 лет. У нас 15 молодых специалистов. Скажу так, на базе нашей школы проходит практику наш университет. И мы уже изначально себе так потихонечку подбираем молодых, интересных людей, которым доверяем на практике какие-то классы по их желанию. И, в общем, они потом к нам возвращаются. Хотя вот за последние 3 года скажу, что 2 человека, которые пришли к нам, они через буквально 3-4 месяца ушли. 2 человека. Остальные все прижились. Но мы их оберегаем, молодежь. Оберегаем. У нас сразу работает программа наставничества. Мы за каждым молодым специалистом закрепляем более опытного человека. Мы их не оставляем без внимания. Помогаем, направляем, оберегаем, потому что они очень ранимые. Ну, что скрывать, в школе сложно работать, и контингент детей разный. У нас, в общем-то, контингент детей, какое слово подобрать? Ну, наверное, сложный.
Сложный. Я просто сейчас напомню, что это город Нижневартовск, Югра, школа номер 8, она расположена в таком микрорайоне, где граничит с промзоной. То есть, да, очевидно, что это район не самый благополучный.
Но я бы не сказала, что он не благополучный, я бы выразилась по-другому, это проездной, скажем так. Изначально там было очень много общежитий. Сейчас, соответственно, приватизированные комнаты в общежитиях, они либо сдаются, либо продаются. В общем, он у нас как бы вот перевалочный,
так скажем. Снимают жилье, потому что Нижневартовск, скорее всего, там есть люди, которые приезжают работать на время.
В большинстве своем случаев снимают. И не только вахтовый. У нас, в общем-то, очень красивый город. Очень красивый, молодой, 40 лет нам вот весной было нашему городу. И в наш город едут люди, и очень многонационален он, так же, как и школа наша, и не только наша. У нас 25 национальностей в школе. Кроме этого, у нас еще дети с ОВЗ. У нас 3 класса для
ограниченные
детей
возможности здоровья
с задержкой психического развития. Они классы отдельные, но они обитают в общей среде. А это общеобразовательные классы, профильные классы и классы с ОВЗ, для детей с ОВЗ. Это было сложно. Сейчас уже как-то эта среда наладилась. Детей этих уже принимает наше школьное общество детское. Хотя первый год были сложные. На них приходили посмотреть. Скажу сразу, что родители, в общем-то, хорошо отреагировали на эти классы, и, возможно, дети поэтому быстрее адаптировались. На сегодня они у нас участвуют во всех мероприятиях наряду со всеми детьми.
Вы набирали такие классы, или они к вам пришли, вы знаете, из коррекционной школы, потому что есть практика слияния?
Дело в том, что практика и та, и другая есть. Изначально у нас в городе в связи с инклюзивным образованием были, в общем-то, как-то определены школы, ну, для того, чтобы условия были более комфортные для детей. Значит, школы для колясочников, школы для плохо слышащих детей. Вот у нас школа для детей с задержкой психического развития. И мы открывали изначально 1 класс. А вот на 2-й год, когда мы набирали 1-й и 2-й класс, к нам обратились родители детей санаторно-лесной школы. Там был класс, они закончили начальную школу 4 года. И в 5-й класс им нужно было в разные школы, в разные классы. В общем, родители пришли в департамент образования с просьбой помочь сохранить класс. И вот они к нам пришли полным классом, эти дети. И добавились еще дети из другой школы. 14-я школа у нас тоже там класс коррекционный был в начальной школе, а в среднее звено они не пошли. И вот мы их объединили, и они у нас сейчас 6-й Г-класс. Замечательные дети.
Да, Нина Викторовна, спасибо. Вы представили свою школу, школа в Нижневартовске. И, наверное, мы тогда Александр тоже попросим рассказать о своей школе, что это такое, а потом мы уже поговорим, это просто на понимание, да, как там можно мотивировать в зависимости от ситуации?
Ну, организация находится в 30 километрах от города. Это село Червленое, село многонациональное, многоконфессиональное, Светлоярский муниципальный район в Волгоградской области, стоит на Волго-Донском судоходном канале. Как только заканчивается 9-й шлюз, так называемая Чепурниковская лестница, самый большой подъем воды, там наша школа. Место интересное, своеобразное. Я там оказался, скажем так, случайно. Ну, не жалею, в принципе, что оказался.
Ну, там дети учатся и приходят или дистанционно? Как у вас есть еще ведь история тоже такая специфическая?
Да, история разная. Почему дети приходят? Это 300 учащихся на данный
момент.
Это
много для сельской школы?
Это самая большая сельская школа в нашем районе. Будет 310 уже. Сейчас я знаю, что документы принимали. Одновременно школа является опорной по дистанционному обучению детей-инвалидов на три района.
Скажите, она такая большая. Привозят из соседних деревень, да, там что-то закрыли.
Нет, село
Червоное. Сделали ее такой опорной. Или это изначально была большая школа?
Она не очень большая. Она построена по типовому проекту изначально. И при сегодняшней наполняемости сельской, вот у нас считается нормальная наполняемость 14 человек, а не хватает площади. То есть если детей будет еще больше, чем 310, а есть распоряжение всех перевести в первую смену до 2020 года, мы уже думаем, где брать площадь.
Это только дети из этого села или еще приезжают, привозят?
Червленское сельское поселение состоит из трех сел. Это непосредственно Червленое, станция Канальная и Солянка. Детей мы собираем отовсюду, есть автобус, то есть привозим.
Да, тогда понятно. Смотрите, и там такая многонациональная история. Ну, вот тогда теперь школа Мурманска.
Ну, Мурманск вообще город такой, который находится за полярным кругом, и где коренное население – это, скажем, поморы и лопари. Это уже очень малочисленные народности, народ, вернее. И поэтому сегодня мы говорим о том, что все многонациональное у нас население, все приезжие в Мурманск. Ну, а школа у нас, школа, конечно, замечательная. Она стоит на берегу Кольского залива, с 7 ветрами обдуваемая. Конечно, нашей школе уже много лет, скоро будет 45, я в этой школе 30 лет. И, знаете, конечно, дорого все, что мы сделали. И самое, наверное, я бы сказала, важное для меня, что у нас есть медицинские классы профильные. Мы их открыли в 1990 году, а в 2004 в стране вышел проект о профильных классах. А мы их открыли в 90-м году. И вот с 90-го по сегодняшний день они живут, и они соответствуют той концепции государства, которая была в 2004-м, через 14 лет вышла. А они у нас в точности подходили. То есть насколько мы были прозорливыми.
Вам же это удалось сделать? Мало быть прозорливыми, надо еще суметь это воплотить.
Да, воплотить, и оно на сегодня живет.
И надо, чтобы разрешили?
И это, ну, вы знаете, 90-е годы какие были. Это годы, я называю, ельциновской оттепели. У нас была хрущевская в стране, а здесь мы все, кто что хотели, то и делали в стране, в образовании, по крайней мере. Поэтому нам, конечно, разрешили. Но я хочу сказать, что вот на фоне этого мне, конечно, очень вот интересна тема «Дети с УВЗ», «Дети с дистанционным обучением детей-инвалидов». Вы знаете, мне, когда вообще тему задали и вот сюда приехать и рассказать про успех здесь, у меня первая мысль была, мои коллеги, они, если меня бы слышали, они бы сказали, что это так и было. Первое, я сказала, вы знаете, вот о чем я хочу сказать, о Саше рассказать. Ведь наша вся жизнь складывается из отдельных людей, из отдельных судеб. Вот в жизни нашей школы был такой Саша Малахов. Очень хотел, чтобы он меня слышал сегодня. Он в 98-м году пришел к нам в школу. В первый класс мама привела с серьезным поражением центральной нервной системы. И для меня было потрясающе непонятно. Я директор со стажем еще 5-6 лет. Саша меня поймет, еще ничего и никто фактически. И она говорит, он будет сидеть в первом классе учиться, не ходить не может, одним глазом не видит и все. И вот вместе с этой мамой мы прошли весь путь. 4 года из этого времени он учился в Израиле, мы его дистанционно обучали. Все было в нашей жизни.
И вы согласились, ведь тогда, наверное,
нет,
еще...
Нет, вы знаете, было очень сложно за все эти годы. Мы попросили их в специализированную школу, где с плохим зрением, не с ДЦП, первые 4 класса. Она долго с нами спорила, ссорилась. Мы говорим, мы даже не знаем, как вас посадить за парту. Они в начальной школе там вот учат, но они пришли в 5 класс своими ногами, они выпустились в результате, он сдал все ЕГЭ, как положено. Он поступил в Ставропольский университет, хотя мог с родителями уехать в Израиль. Сказал, я буду только в России жить. Он закончил бакалавриат, в этом году поступил в магистратуру. Мама специально из Израиля приехала и сказала, а он с нами поддерживает связь все равно. И говорит, вот вы понимаете, его приняли в магистратуру и сказали, Саша, ты нам нужен, мы на бюджет тебя берем, потому что ты будешь других таких обучать и программы такие делать. И вот насколько он успешен в жизни, в нашей, в такой, только потому, что когда-то, я сразу скажу, не потому, что только мы, а потому, что мама была. Я всегда всем говорю, вот таким мамам нужно давать звание героев, и неважно, сколько у нее детей, что она ради него получила второе образование. Она сделала в первую очередь, и она всех нас подвигла на этот подвиг. А после Саши мы уже других детей стали учить. И теперь нам уже это все как бы не в новинку, и все понятно.
Спасибо, Ирина Ускова, школа номер 5, город Мурманск. Но, тем не менее, нам придется все-таки поговорить про персонал, потому что, значит, тема заданная звучала, мотивация персонала, что кроме денег. И вот теперь вам придется вспомнить то, что вы написали в эссе. И на самом деле это такая понятная ситуация нынешняя, вроде финансирование может сократиться значительно, и это решают в том числе регионы, муниципалитеты. Вот каким образом, вот, Александр, вы будете решать, если, ну, решаете, наверное, уже. Потому что некоторое время назад это были тучные времена.
Я бы назвал сытые годы, да? Метко подобрали фразу, на самом деле. Ощущение того, что что-то может измениться, оно, конечно, присутствует. Но основная тема моего эссе в чем заключалась? Я считаю, что главное – это все-таки отношение к людям. Оно не всегда выражается только деньгами, а есть очень важная вещь. Ценить людей. То есть вот вопрос кадры решают все, он был, есть, будет и никуда не денется, независимо ни от чего. Вот. Если ты не будешь уважать людей, которые работают в организации, твои коллеги, количество денег, которые они получают, не исправит ситуацию.
Александр, ну вы пришли и достаточно быстро, как мне кажется, стали директором. Наверняка там уже были педагоги, которые, ну это естественная такая карьерная лестница для учителя, да, там зауч, директор, большая школа.
Вы хотите сказать, почему директором не стал кто-то из тех, кто был там? Ну, я думаю, что если бы там был человек, который мог бы стать директором, наверное, полгода без руководителя школы бы не была. То есть это было осознанное решение руководства, что директором должен стать кто-то другой.
То есть так было все безнадежно, получается? Ну, откровенно говоря, если никто из людей, который работал в школе, не захотел брать на себя такую ответственность.
А мы скажем по-другому. Не нашелся человек, для которого именно эта работа была желанной. Там, безусловно, работают профессионалы, но каждый в своей отрасли. И не было такого профессионала, который хотел бы стать именно директором. Прекрасные заместители, прекрасные педагоги, но они уже сложившиеся специалисты именно в том, что они делают. И я думаю, что просто не нашлось человека, который захотел, наверное, перестроиться на другое и стать директором.
Трудно себе представить, что не нашлось такого человека. Может быть, вы понимаете, в чем здесь проблема, да? Вот почему директорство не стало такой возможной вещью для людей, которые работали в школе. Чего-то они не хотели в этой должности для себя. А вы это что-то получили, вот что?
Но я думаю, что в нашей работе самое сложное – это, наверное, ответственность. И боялись, наверное, скорее всего, на ответственности. То есть специалист может хорошо делать свою работу, но бояться отвечать за всех, потому что директор отвечает за всех, а специалист только за себя. Вот в чем разница.
Хорошо. И как вы своим отношением, наверное, да, поддерживаете, мотивируете учителей? Что вы делаете?
Для того, чтобы мотивировать?
Да. Хорошие ли отношения? Надо же как-то не только хвалить, то, может быть, указывать на ошибки, так осторожно сказала я, понимаю, что все учителя разные.
Можно только показывать своим примером. Хвалить – это хорошо, да, если человек уже сделал. А как смотивировать тогда, когда человек еще не делал? Нужно показать, как ты хотел, чтобы это было сделано. Сделать самому.
И в эссе вы писали именно про это, как? Ну, главное...
Нет, я писал и о материальных вещах, на самом деле. Очень много о материальных вещах я писал, потому что я испытал это все на себе, и в том числе отношения, которые выражаются через материальные вещи, либо за слова, которые тебе говорят, когда ты что-то хочешь, просишь. Это же тоже связано всегда с финансами и с материальной стороной. В плане зарплаты, как бы, вот для работников у меня нет проблем в моей школе, потому что у меня много детей. Я могу позволить по меркам тем, каким есть, делать зарплату больше. Тем не менее, до меня почему-то людям не платили сверх того, что можно. Хотя возможность это есть.
А вы понимаете, почему не платили? Ну, вот такой вопрос на засыпку.
Именно для этого я на конкурс приехал, я честно скажу. Я приехал вообще на конкурс не столько для того, чтобы... Нет, конечно, победить. Я вот коллегам рассказал, победа там началась даже с того, как я узнал об этом конкурсе. То есть я выпросил деньги на подписку на журнал, я подписался, открыл первую страницу, увидел конкурс и начал писать.
Журнал «Директор школы».
Да, да, да. Я приехал как раз для того, чтобы понять, почему в одних школах так, а в других по-другому. Почему в одних регионах так, и что можно сделать для того, чтобы в своем регионе, который я безумно люблю, я патриот, я это понял опять здесь же. Я не понимал, потому что я понимаю, что каждый привозит частичку своего мира с собой. И этот мир, который ты впитал с детства, наверное, осознал его, полюбил, ты не можешь от него избавиться. Я думал, что человек может от этого избавиться. А здесь я понял, что нет. Я пообщался с людьми, изменить я себя не смогу. То есть вот я где родился, работал, рос, жил и так далее, оно останется со мной. Но я смогу у других людей посмотреть, что можно перенять. И что сделать так, чтобы собрать все плюсы, которые возможны в своем регионе, в своей школе, в своем районе. Как-то так.
У вас новая система оплаты труда. Сразу спрошу, есть ли стимулирующая часть, потому что сейчас некоторые директора ее убирают. И действительно ли это работает как поощрение, как мотивация педагогам?
И у нас есть стимулирующая часть. В конце года педагоги заполняют портфолио, оно действительно распределяется коллегиальным органом. Мы собираемся, просматриваем, выставляем отметки, да, оцениваем работу. Если сразу же в этом вопросе сказать, считаю ли я, что это правильно, вот как сейчас это есть, это хорошо, но я думаю, что можно доработать. И это тоже, кстати, одна из тех вещей, я общаюсь с другими директорами, с другими районами, чтобы понять, как сделать...
оптимально.
Интереснее, получше.
Спасибо. Это был директор Александр Тарасов Червленовской школы Волгоградской области. Ну, наверное, мы вернемся в Мурманск, к Ирине Усковой. И, в общем, тот же вопрос про эссе, да, вот что легло в основу.
Я так давно со своим коллективом работаю, и через такие прошла тернии.
То есть вам реально приходилось решать эту проблему в разных условиях?
Очень серьезно. 90-е годы, кризис. Когда в 98-м году, 97-й завершение, 4 месяца не получали люди зарплаты. А кто такие? Вот сейчас, конечно, трудно представить. У нас действительно сытое уже последние годы было время, очень даже стабильное. Когда 4 месяца не получали, мужей... У многих женщин, учительниц не было, потому что не всякий мужчина выдержит учительницу сутками на работе пропадающую. А дети есть, а кормить надо, а кормить не на что. А занять можно у своей коллеги, у которой тоже нет денег. Это было, конечно, очень тяжелое время. Я никак не забуду, я уехала на 2 недели, улетела. Вроде бы все было стабильно, новогодние каникулы. Приезжаю, единственная школа в области Мурманской бастует, не вышли на работу мои коллеги, мои учителя. Я тогда была, 6 лет я была директором. Конечно, я, знаете, это еще вот когда молодой, начинающий, мне казалось, я их каждого знала, слышала, видела, чувствовала пульс. Мы в одном режиме, я понимала. Но я поняла, что я не все могла просчитать. И всю жизнь я учусь у них. И я всю жизнь что-то коплю. Но на сегодня, я думаю, на 99% я без завышения, я знаю свой коллектив. Я знаю, кого нужно просто похвалить. Просто сказать: вы супер, вы замечательная, вы лучше всех учителей. И эта учительница от этих слов, ей не нужно денег никаких. Она будет лучше всех работать. Она школу потянет просто семимильными шагами вперед. А другую вообще нельзя хвалить при людях. Она вот перед совещанием каждый раз, неважно на какую тему совещания, подходит и говорит: Ирина Кирилловна, только, пожалуйста, не хвалите меня никогда, не хвалите, ничего не говорите про меня. Я еще не знаю, нужно ли было ее хвалить, но не нужно ли, она сама не знает. Но это человек, который не любит, когда ее при всех вот называют ее фамилию, имя, отчество. А ее можно в хорошем плане называть. Она испытывает от этого неудобства. Она любит просто тихо, спокойно работать с детьми и не выпячиваться. Они все такие разные, все не похожие, и каждому нужно найти свой подход.
То есть индивидуальный подход не только к ученикам, но и к учителям.
У директора только с этого должно начинаться, только с этого. И молодые коллеги, которые еще ничего из себя не представляют, а им кажется, что они уже звезды. И попробуй не сказать им, что ты звезда. У них руки опустились, им хочется уйти из школы. Поэтому их надо авансом хвалить. Хотя вот возникали такие вопросы и на конкурсе. А вот что делать с молодым, который ничего еще не умеет? Вот выгнать хочется? Нельзя. Нельзя. Надо учить, хвалить, давать авансом, а потом он все сам поймет.
Ну, женщины, известно, более эмоциональны, и, может быть, в этом отношении с ними проще работать, потому что они, ну, как-то реагируют, да, быстрее. А мужчины?
Что вы, не было бы у меня столько мужчин, если бы с ними было не легче работать. С мужчинами легче работать. Может, от того, что я математик, и у меня, в общем-то, логическое мышление. А мужчины, ведь я всегда говорю, они концептуально мыслят, стратегически. У них все в общем-то в жизни, понимаете, и дети ведь их очень любят. Может быть, от того, что они на какие-то мелочи, детали не обращают внимания. Ведь мы, женщины, как зациклимся, вот эта оценка, вот 3 с плюсом, 3 с 2 плюсами, 4 с минусом. У мужчин все это проще. И дети их очень просто понимают. Мужчины не лукавят так, как мы. Они конкретнее. Потом для многих они выполняют роль папы в жизни. У многих детей, к сожалению, в нашей стране.
Не полная семья, да.
К сожалению. И поэтому вот эти мужчины, с ними очень легко. Я когда с ними разговариваю, мне кажется, они меня всегда понимают и всегда поддерживают, и всегда идут вперед. Более того, я сама с ними советую зачастую. Потому что они так много знают. Вот, я-то женщина. Я там в стройке, в перестройках, в каких-то этих, говорю, ребята, надо бы там ограждение как-то, вот что-то, давайте посмотрим. Они мне быстро все разложили, как что нужно. И дети за ними идут, и наши учительницы за ними идут. Поэтому, значит, это наш золотой запас.
Как же их мотивировать-то?
Тоже,
если эмоционально сложнее.
Тут секрет один. Мужчину без зарплаты нельзя оставить. Потому что за спиной у мужчины стоит семья, жена и дети. Понимаете, если еще женщина как-то, мужчину нельзя категорично. Ну, я имею в виду, все, конечно, в равных условиях. Я не делаю никакой градации такой, что мужчина должен больше. Он и работает больше. Если женщина берет 20 часов, норма 18, 23 часа, 25 уже тяжело. Мужчина будет работать и 30, и 36 часов. Он придет к 8 часам утра в школу и уйдет в 8:30 вечером. И на больничный не пойдет с ребенком. И надо, он поедет в командировку. Надо, он пойдет в поход. Надо, он все будет делать, чтобы заработать деньги.
Это интересное наблюдение, потому что, в принципе, практически во всех областях мужчины, начиная с равных позиций, зарабатывают больше, чем женщины. Есть в этом даже такая гендерная несправедливость, но здесь, я понимаю, это связано вот именно
с
количеством
работы, конечно,
часов.
Только с этим. Понимаете, ведь женщины даже не идет же предварительная тарификация, вот весной, накануне Нового года мы всех извещаем. И бывает так, что некуда уже дать часы. Вот есть излишки часов, надо учить или брать, или как-то. Мужчина всегда возьмет и будет работать. А женщина, она разумный человек, существо. Она понимает, что ей больше не вынести. У нее дома семья, дети, тетрадки, то, все другое как-то.
Ну, двойная ноша, то, что называется, да, которую женщина несет. Ну, смотрите, мы говорим о, значит, мотивации персонала, что кроме денег, это классный час свободы. Я хочу сказать, что не получается у нас мимо денег-то говорить по большому счету. Давайте тогда вот продолжим наш разговор. Чем вы мотивируете своих педагогов?
Если говорить о нашем коллективе, в общем, я так условно подразделяю их на несколько групп. Вот есть учителя, педагоги, которые давно работают в школе изначально, хотя нам 40 лет в этом году. Вот я сейчас приеду, у нас будет юбилей 40 лет в школе. И эти педагоги – это учитель музыки Ирина Валентиновна, учителя физической культуры. Вот этим людям нужна свобода действий. То есть им нужно доверять. И они горы свернут. И речь не о деньгах вовсе, а вот именно вот они такие.
Это уже их дом стал.
Это их дом. Они здесь живут. Это их жизнь. Им нужно просто доверять и им давать свободу. Ну и, конечно, создавать условия. Вторая группа – это учителя, которых нужно все время хвалить, которые любят публичность, вот в отличие от тех педагогов, о которых Ирина говорила. Значит, это люди, которых нужно постоянно, чтобы они были на виду. Для них это важно, чтобы их вот оценили, чтобы им сказали спасибо публично при всем коллективе. Третья группа – это молодые, но я о них уже сегодня говорила. Этим нужна поддержка. Конечно, поддержка, и даже там, где у них что-то не получается, их все равно нужно поддержать и вот в каких-то нюансах похвалить, предложить им показать себя, поблагодарить их за некоторые какие-то нюансы, которых у нас нет. И вы знаете, немножечко назад вернусь по поводу возраста коллектива. Когда я пришла в эту школу, а это было практически 10 лет назад, коллектив был устоявшийся и руководил школой очень длительное время изначально. Человек очень грамотный, человек, за которым эти люди шли, потому что школу открывали они вместе. Устоявшийся коллектив и, соответственно, возраст 50 лет, средний возраст был 10 лет назад коллектива. То есть, понимаете, ни информатизации, ничего там не было. Когда я пришла в школу, там все эти компьютеры были за большим замком, потому что эти люди не готовы были. Но они до сих пор еще работают, потому что это кладезь, это опыт и все прочее. К чему я хотела сказать, что кроме того, что их поддерживать, нужно еще у них учиться. И это люди тоже, для них это тоже важно.
И это может их мотивировать,
Это их мотивирует, да, именно
мотивирует. Это признание их багажа, достоинства.
Признание. Для них это важно. Это тоже мотивация. Ну и, конечно, обязательно, чтобы в коллективе была обстановка семьи, чтобы люди доверяли друг другу. Но это тоже сразу не складывается. Для этого требуется много работы, много сил, чтобы люди общались, не только вот Ирина и Нина, да, или Саша, а чтобы это расширять эти связи, чтобы люди доверяли друг другу, особенно когда сплоченный коллектив сложившийся, а потом начинают люди уходить на заслуженный отдых, а приходят новые, и вот здесь вступает конфликт интересов, но я грубо так скажу. И поэтому нужно, чтобы вот именно этот период прошел более безболезненно, чтобы и молодежь влилась, и чтобы мудрые люди, которые много лет здесь проработали, считают это своим домом, а это как бы вновь, чтобы это все в ровной позиции как-то прошло.
Но у вас все-таки сложный контингент учеников. Сложный. Вот как-то вы это учитываете, подбирая педагогов, или как-то им объясняете, потому что, может быть, не все что-то понимают.
Обязательно.
Ведь понятно, что очень часто учителей оценивают по оценкам учеников, да? Потому что уровень достаточно разный бывает, учитывая, что у вас, может быть, кто-то и плохо даже по-русски говорит, если...
Есть такие дети, да.
Это большая проблема.
Обязательно смотрим, и более того, мы опираемся не только на то, что я вижу, да, вот я вижу, например, что этот учитель сможет, с моей точки зрения, а вот этот не сможет. Но в любом случае я не принимаю одно решение. Мы сначала посмотрим это вместе, может быть, с руководителями МО, может быть, с методистом, может быть, с замами, проведем какие-то мероприятия. Более того, мы ежегодно проводим открытые школы открытых дверей, когда приглашаем родителей на мероприятия, родители, и вот с этими же классами, которые с ОВЗ, родители, которые обратились вот в пятый класс, чтобы детей их полностью взяли, они ведь тоже не просто так пришли, они поговорили со мной. Потом они попросили встречи с педагогами, мы сделали круглый стол, мы пообщались. Это еще до того, как они приняли решение, что они к нам придут. Потом мы провели некоторые мероприятия, пригласили их на эти мероприятия с другими детьми, конечно, их детей еще не было. И они, в общем-то, определились, потом они пришли и сказали, а вот можно рассмотреть вот эти кандидатуры? Можно. Когда они предложили эти кандидатуры, я собрала опять весь коллектив, который их предложили, с каждым переговорила. И сказала, вот они хотят, Наталья Владимировна, чтобы вы у них математику вели. Ну вот я, честно говоря, немножко сомневаюсь, она учитель такой немножко закрытый. Но когда сейчас, она второй год работает с этими детьми, она классный руководитель, я для себя ее открыла, этого человека. Вот понимаете, она вот за каждым. И в большей степени, возможно, это она создала ту обстановку, что к этим детям сейчас относятся ровно. Более того, если ребенок там, учитель задержался по какой-то причине, старшеклассник может взять этих детей и отвезти в столовую.
Ну, смотрите, какой замечательный опыт. К Александру Тарасову хочу с тем же обратиться. Есть разница между педагогами, которые ведут у вас дистанционное обучение, да, дети с ограниченными возможностями, и те, которые работают в школе? Надо было как-то переучивать, доучивать, перестраивать?
На самом деле это те же самые педагоги, потому что у сельской школы нет возможности изобилия преподавателей, когда можно выбирать. Права выбора нет. То есть ты, конечно, не профессионала брать не будешь, но если есть профессионал, то он, как правило, бессменный на протяжении долгого-долгого времени. И это просто те люди, которые... Не все хотели. Вначале там, да, там было условие, что вначале, когда открывалась опорная школа, нужно было обучить приемам работы педагогов. Вызвались люди сами, те, кто захотел. В основном это была вся начальная школа почему-то, они дружным коллективом, они обучились. Не предмету, не дисциплине, они так, как уже сказал, мастера своего дела, именно особенностям работы. В дальнейшем от этого отошли, и, в принципе, краткого экскурса в 3 часа беседы того человека, который уже работал, с тем, кто будет работать в этом году, достаточно, чтобы объяснить все принципы, что и как это делается. То есть это все легко. Деления какого-либо нет. То есть дети выбирают курсы дополнительные, которые они хотят учить. Это могут быть консультации по физике, консультации по русскому языку. Каждый год это может быть разное. Соответственно, один педагог просто рассказывает другому, говорит, я вот работал по русскому языку с ним в том году, это делается так-то и так-то. Ты будешь физикой заниматься, вот компьютер, наушники, вот сюда нужно заходить, вот здесь портал, здесь ты будешь с ним заниматься. Все.
Тот же вопрос по поводу многонационального состава в школе, да, что, кто вообще, есть какие-то сложности, может быть?
У нас уникальное место. На самом деле, действительно уникальное. Дело в том, что есть такой проект, который был достаточно давно у нас в районе опробован, сделан, создан был учителями вместе с детьми, перекресток цивилизаций. На территории нашего сельского поселения находилась усадьба калмыцких князей Тундутовых. Дворец 60 окон его называли. От него ничего не осталось, кроме оставшихся аллей дубовых и старинного фонтана. Сейчас для буддистов это святое место. Там стоит буддийская ступа просветления, приезжают люди и посещают эту достопримечательность. Надеюсь, кстати, что скоро этот парк станет парком федерального значения, пока только регионального. Через одно село по соседству у нас старинная мечеть. Село Малые Чепурники – это культурный центр Татар-Волгоградской области, где проходит Сабантуй Волгоградской области. То есть это, скажем так, представляет конфессию…
Другая религиозная культура, как это теперь звучит в школьной программе.
Да, да, все верно. И еще в одном селе рядом есть достаточно старый православный храм. То есть сейчас экскурсионная программа «Перекресток цивилизаций» входит в экскурсионные туры, то есть фирм. То есть на автобусе за день провозят, рассказывают, показывают. Это очень интересно.
Ну и что, скажите мне, вы преподаете основы религиозных культур нескольких, да? Вот обычно ограничиваются православием и общим курсом. А вы даете больше? У вас есть такая возможность?
Нет, то есть вы вначале спросили вопрос другого характера. Вы спросили вопрос о том, как есть. Я сказал, что действительно люди совершенно разные. То есть сказать, кого там больше, меньше, я, например, за время своей работы даже не могу. То есть абсолютно все. А по поводу преподавания там арксе, да, как дисциплины, это несколько другой момент. К людям, живущим там, он, конечно, имеет отношение, наверное, в меньшей степени. У нас... скажем так, базовые – это те конфессии, что я назвал, и светская этика, как и везде. То есть ничего такого сверхъестественного нет. И этого достаточно.
Ну, потому что были проблемы с преподавателями, это такой был больной вопрос, и сейчас, в общем, тоже достаточно сложно это все решается. Есть перекус в сторону православия в некоторых школах. Ну, хорошо, я хочу вас спросить о том, чем заканчивается этот год, не учебный, календарный, да, и чего вы ждете в будущем, вернее, даже не чего ждете, а к чему готовитесь?
Даже не знаю, что сказать.
А ничего, в школе?
Да, как директор школы, вот какие, оглядываясь назад, вы видите...
На 15-й год.
Да, перспективы в том числе, и, может быть, внутренне вы себя уже настраиваете на какие-то трудности преодоления.
Ну, в общем-то, трудности, они всегда есть. На что настраиваемся? Ну, во-первых, в следующем году нам очень хочется удержать одну смену. Это очень сложно, потому как детей прибывает. А кабинеты, к сожалению, 40 лет в школе, конечно, расшириться нельзя. Вот в этом году мы еще один кабинет себе придумали, сделали, то есть сохранили одну сменку. Мы работаем по 5-дневной неделе, это тоже плюс и для детей, и для родителей, и для педагогов возможностей больше.
То есть детей становится больше,
детей, да? Детей становится больше, да, больше. Мы вот набираем, планируем набрать 4 опять первых класса, 2 десятых. Сейчас у нас социально-гуманитарный класс, социально-экономический. Вот хотелось бы физико-математический, к нему готовимся. получится или нет, пока не могу сказать, но очень хочется. Ну вот как-то так.
А что-то в отношении, не знаю, там, образовательной политики, вот из того, что сейчас происходит, да, ну, допустим, там, стандарты начальной школы уже проработали, перешли в среднюю школу, может быть, с этим связано, может быть, связано с какими-то изменениями в образовательной политике, там, ГТО возвращается, вот что-то.
Ну, в общем-то, мы живем в ногу со временем с Россией. В ГОС, начальную школу, да, действительно, в среднее звено перешли. В общем-то, успешно перешли. Надеемся, что и результаты будут положительные. Материально-техническая база позволяет все это сделать. ГТО, да, готовимся. Сейчас уже много желающих, уже даже на сегодняшний день много желающих, которые уже будут ГТО сдавать. И центр тестирования в городе уже создан. И я думаю, что мы обязательно примем в этом участие, тем более, что у нас очень много детей занимаются спортом. И баскетбол, и волейбол, и всякие различные виды. Поэтому думаем, что будет у нас и здесь удача.
Спасибо. Нина Купавцева, город Нижневартовск. Ирина Лоскова, да, вот ваши, оглядываясь назад, впечатления и, может быть, надежды или предчувствия по поводу грядущего?
Ну, вы знаете, что грядущий год для нашей конкретной школы – это год 45-летия, это год столетия нашего города Мурманска, и мы все уже в предвкушении этих великих событий. И мы стараемся в дело в какое-то себя втягивать, и в такие массовые, для того, чтобы не думать о тех трудностях и больших проблемах. Я бы очень хотела, чтобы 16-й год, проблемы финансовые они будут, я не сомневаюсь в этом, они уже в 15-м году нас коснулись. Я хочу, чтобы эта тревога осталась только тревогой директора, по возможности. На людей это не переносить. И, по крайней мере, буду стараться изо всех сил. Были в этом году у нас небольшие волны в связи с этим. Сейчас приеду, будем завершать эту программу, которая должна все уравновесить у нас.
Вы, как директор, вынуждены предпринимать какие-то внутренние действия, чтобы уравновесить ту финансовую нестабильность, которая уже началась.
Да, ситуацию, чтобы люди были спокойны, чтобы люди приходили и могли спокойно творить, выдумывать и пробовать. Чтобы дети качественно обучались, чтобы это ни на ком из них не сказывалось. Потому что в противном случае этот шторм нам ничего не принесет. А все программы современные сегодня, они все по силам нам. Педагоги любой школы нашей страны не всегда способны. Другое дело, если говорить там о ВГОСах, если говорить о ЕГЭ, это совершенно другие темы, это очень много об этом можно говорить. Есть плюсы, есть минусы, но любой педагог готов на любые свершения, и это можно все осуществить. Но вот тыл должен быть спокойным, поэтому директор должен это обеспечить.
Ну, я хочу сказать, что остается вам только пожелать силы и терпения. И к Александру Тарасову с тем же вопросом. Что ждет, как вы думаете, будет в ближайшем будущем?
Да я не думаю, я знаю, что ждет в ближайшем будущем. Конкретно меня, как
директора школы.
Как директора школы, да, конкретно меня и школу. У меня, наверное, это то, что сделаю я, вот организацию, которую я возглавляю. Ее ждет реорганизация, она уже проходит. Я присоединяю к себе детский садик и еще одну школу, которая находится далеко. И, собственно говоря, сюда-то я, когда приехал, цель моя была, я сказал, что каждый привез частичку своего региона. Целей было много. И одна из них, в том числе, посмотреть, как сделать так, чтобы эта реорганизация не стала какой-то социальной трагедией или травмой для населения.
Ну, так часто бывает. Вас спрашивали, хотите вы присоединить к своей школе еще
учреждение? Я буду нескромным. Можно?
Да.
Я предложил сделать это. Потому что существует определенная проблема для малокомплектных школ с зарплатой. И проблема эта, она касается... Они получают свои деньги, да. Но проблема возникает у администрации района, как эти бреши закрывать. А у меня есть деньги. И когда это будет одно единое учреждение, я смогу этим людям помогать. То есть это будет одна организация, и зарплатный фонд будет распределяться совершенно легко, правильно, на всех. То есть я готов поделиться деньгами с другой школой, с садиком, для того, чтобы эту проблему устранить. Этот вопрос уже он решен, и я сразу из-за этого и предложил, чтобы как раз вот эти все волны, которые будут нас... Может быть, колыхать, чтобы мы как раз вот это вместе при объединении смогли их пережить. Вот другой вопрос, что волны людских жизней, а не финансовых, вот это меня беспокоит больше. И я много раз спрашивал, подглядывал, подсматривал, собирал информацию для того, чтобы придумать, вот до 1 февраля реорганизация закончится, и нужно будет обустраивать саму работу. То есть юридические процедуры все закончатся, нужно будет делать, модель выстраивать, да, управленческую, в том числе финансовую, и с людьми. Вот хотелось узнать, как сделать так, чтобы это было хорошо. Потому что когда я сказал про отношение к людям, я имел в виду не только людей, которые работают, но и люди, которые там учатся. И это очень важно. Поэтому это первостепенная задача.
Ну, а согласна та школа, тот детский сад? Потому что часто бывает конфликтная ситуация, да, и будет ли присоединение таким физическим, или там останутся педагоги, часть?
На самом деле, сейчас у меня ответа на этот вопрос нет, как раз я все это обдумаю. Но, естественно, что это не я один, у меня есть прекрасное руководство, которое во многих вопросах меня, да не во многих, а, наверное, во всех мудрее, и мы будем думать о том, как это сделать. То есть как раз цель будет в этом. Детский садик, когда я об этом сказал, предложил, я же вначале предлагал людям, а не руководству. Он сказал, я согласна, когда? Давай начнем уже сейчас. Вот, со школой примерно та же ситуация. То есть в наших конкретных условиях, не знаю, как у других, в наших условиях люди в этом заинтересованы. Потому что я предложил не только присоединение, но и снять с них часть их обязательств по закупкам, контрактам и так далее, взяв их на себя.
Да, я как раз хотела спросить, а что такое вы им пообещали? Что они свою свободу предпочли...
Свобода, это...
Вашему контролю.
Слово такое. Да почему контролю? Помощи. Я помощь предложил, а не контроль. Я никоим образом не собираюсь присоединить в садик, сделав его дошкольным отделением школы. Руководитель садика останется. Просто мы уберем одну ставку, например, да, это старший воспитатель. Она, по сути, ее займет. У нее освободится время от контрактов, договоров, получение продуктов и так далее, и она сможет заниматься именно воспитанием детей в садике.
Но эта работа прибавится кому-то из вашего персонала или к вам в частности?
Ну, мне,
и она
моя
тоже
задача...
должна быть как-то компенсирована, финансово поддержана.
Мне, а моя задача найти тех людей, которые захотят это делать и будут. С этим будут проблемы, но раз уж я предложил, решать буду я.
В конце концов, что такое директор? Да, есть мнение, что он не должен быть менеджером, обязательно педагогическое образование. Вот кем вы себя чувствуете, и надо ли это совмещать, и насколько важно быть хорошим менеджером в школе? Александр.
Ну, я надеюсь, что я себя человеком ощущаю, надеюсь, что как бы внешность совпадает с тем, что я ощущаю, не деля на менеджера или там как-то еще. А я вот в видеоролике, который записывал, присылал, я скажу фразы оттуда.
Да.
Она может быть своеобразная, может быть, кто-то ее воспримет как-то не так. Я считаю, что директор должен быть пастырем. Это человек, которому люди, притом без определения там конфессии, человек, которому люди, окружающие его, верят, готовы идти с ним, за ним и поддержать его во всех ситуациях, а он будет делать все для них. А уже как это там будет выглядеть, менеджер, управленец, педагог, это вторично. Если вот у человека есть такой стержень, не имеет значения возраст, пол, образование первичное и так далее. Вот это, кстати, вопрос, почему не становятся другие. Если этого стержня нет, а есть ориентир на что-то другое, то, наверное, поэтому не становится.
Но мне кажется, очень сложно быть одновременно и таким духовным, условно говоря, духовным, да, наставником, и в то же время быть успешным руководителем, который связан с деньгами, с оборудованием, решать какие-то технические, финансовые вопросы. Это из разной области, нет?
Понимаете, самая важная вещь руководителя – это найти людей, которые способны хорошо делать свою работу. Я не специалист, я не бухгалтер, я не юрист. И когда я сижу над 44-м, допустим, законом и листаю его, я никогда не прочту, как прочтет юрист. Я могу вызубрить, я могу все записать, все что угодно. Я не пойму то, что поймет юрист. И я не бухгалтер, я не смогу понять до конца этой специфики.
Но у вас должно быть достаточно компетенции, чтобы понять, что этот человек может, и он не обманет, и он сделает все правильно.
Вы хотите сказать, как определить так, что я не разбираюсь в этом, но при этом я хочу взять себе бухгалтера или юриста,
чтобы он решал часть моих... Но вы должны выстроить систему так, чтобы она работала правильно и давала вам возможность...
Как я понимаю это? Что он будет это делать хорошо, а не плохо?
Методом проб и ошибок иногда бывает.
Бывает методом проб и ошибок, да, правильно.
Да,
но, к сожалению, в нашей работе может получиться так, что ошибка одна единственная, как у сапера, будет последняя фатальная.
Да, это правда, так, при нынешних условиях.
Здесь только, наверное, может быть, удача, везение в чем-то, но, наверное, даже не это. Умение читать людей, человека читать. Можно по мудрым книжкам, про там вербальное, невербальное, т.д. А можно по взгляду, можно по каким-то таким вещам. И вот я думаю, что хороший управленец – это тот, который людей видит. А если он не видит, или директор, если он не видит, то чему его не учи, ну не получится.
Спасибо, Александр Тарасов, директор Червленовской школы. Ирина Ускова, Мурманск. К вам тут же вопрос, да, вот как вы мыслите, директора школы?
Я бы сказала, конечно, очень жалко, что у нас нет специального образования на директоров школ, к примеру. И обычный учитель, вот вдруг руководство определяет по каким-то параметрам, что ему бы пора и нужно стать директором. Обладает ли он теми компетенциями, если он еще не пробовал этого, трудно очень сказать. И вот тут бывает так, что у одного получится, у другого нет. Если говорить о том, что чего больше должно быть, ну, и мы все понимаем, что однозначно у всех, мы из учителей, мы все педагоги, и нам добавлять немножечко менеджерских знаний. Но, к сожалению или к счастью, сейчас есть такие директора, которые приходят в школу с новой веяния, приходят и, наверное, говорит педагогам своим: «Я менеджер, имейте это в виду». Что хочет сказать человек? Трудно. Мое убеждение, он должен быть педагогом. Однозначно, в душе, насквозь. Вот как Саша говорил, пастырь – это педагог, это однозначно. Он будет вести за собой. Ну и в конце бы я, конечно, сказала, для себя определяю эту работу. Я бы тоже словами из ролика, как и Саша сказала, мы в ответе за тех, кого приручили. Потому что мы воспитываем, приручаем педагогов к своей работе. Вот я как директор в первую очередь, а не детей. А дети всех нас к своей общей жизни. И тогда у нас получится общее дело.
Спасибо, Ирина Ускова. Ну что, Нина Купавцева, Нижневартовская.
Вы знаете, я соглашусь со своими коллегами. И все-таки директор, управленец, он должен быть в первую очередь человек, Саша, согласна с тобой абсолютно. Обязательно педагог, обязательно, потому что все-таки школа – это дети. И менеджером немножко. А вообще я думаю так, что нужно любить свое дело, нужно доверять людям. И нужно все время учиться, учиться и учиться. И тогда все получится.
А вы продолжаете преподавать?
Да.
По-прежнему входите в класс?
Обязательно. А без этого понятно, что это скоро, возможно, закончится. Но даже если
почему?
Один урок, ну, потому очень что очень мешает. Времени мешает. Это время, просто время. А вообще один урок в день, даже если заходишь в класс, это такой позитив, это такой стержень, это такая поддержка, потому что пообщаешься с детьми, и хочется что-то еще сделать непременно.
Да, наверное, это очень такая правильная вещь для директора школы, да. Заходить в класс и чувствовать тех людей, для которых ты работаешь. Ну что, мы вот говорили о мотивации персонала в школе, что кроме денег может мотивировать педагогов, и рассказывали сегодня об этом директор Червленовской школы Волгоградской области Александр Тарасов, директор школы номер 8 города Нижневартовска Нина Купавцева, директор школы номер 5 Мурманск Ирина Ускова. Вела программу Тамара Лиленкова.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».